Давайте мы станем на благословение Торы. Прошу, чтобы вы молились за меня, чтобы Бог дал мне способность передать все, что Он вложил в мое сердце в этой недельной главе. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово и за Твою Тору, которую Ты нам дал. И я прошу Тебя, чтобы Ты помазал Твое Слово, чтобы ничего не было сказано мною, но Духом Святым, который внутри меня, Господь. Пускай Он учит нас. Он есть великий учитель. Пускай учит нас Слово. И пускай это Слово, Господь, откроет наши сердца, чтобы эти слова упали на добрую почву, чтобы принесла нам плод 160 и 30 крат. Дай мне способность передать Твое Слово народу своему во имя Иешуа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Эта недельная глава называется «Лех Леха», которая означает «иди к себе». И в этом главе Бог повелевает Аврааму идти из земли твоей, из родины твоей, из дома отца своего, в землю, которую он указал ему. Авраам и его жена Сара вместе с племянником Лотом отправляются в землю Ханаан, где они не знают, куда они отправлялись. Но Авраам возводит жертвенник Всевышнему и продолжает распространять среди людей знание о едином Боге. Потом наступает великий голод, и Авраам переезжает в Египет со своей семьей и те, которые были с ними. Сара захватывает плен фараона, но всемогущий не позволяет ему притониться к ней и вынуждается его возвратить ее Аврааму и в качестве компенсации одарить его золотом, серебром и стадом скота. Всегда нужно глянуть на наши жены, когда там уедем, чтобы никто их не захватил. По возвращении в землю Ханаан Лот отдаляется от Авраама и поселяется в возвращенном городе Содом. И Лот взят в плен, но Авраам пошел и освободил его. Потом Господь, Авраам опять строит жертвенник Господу, и Господь заключает с Авраамом союз и обещает землю Израиля потомкам Авраама. Рождается Ишмаил, Авраам становится Авраамом, Сара становится Сарой. Им обещан сын, от которого производит великий народ, с которым Бог заключит свой особый союз. И в заключение Авраам обрезает себя и свой дом как знак союза между Авраамом и Господом. Это краткое содержание. Это много чего здесь Господь может нам сказать. Давай откроем наше Писание, Бытие, 12 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Аврааму, уйди из земли твоей, от родни твоей, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я сделаю тебе народом великим, благословлю тебя и возвеличу имя твое, и будешь благословением. И я благословлю благословляющих тебя, и проклиняющего тебя прокляну, и благословится тобой все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот, и Авраам был 75 лет при выходе из Харана. И взял Авраам Сарой, жену свою, и Лота, сына брата своего, и все достояния, которые они приобрели, и души, которые они приобрели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Кенанскую, и пришли в землю Кенанскую. И прошел Авраам по земле сей до места Шехема, до Дубравы моря, и там, и тогда был в этой земле кананейцы. И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я эту землю». и построй он там опять жертвенник Господу, который явился ему. И передвинулся он оттуда к горе и востоку от Бет-Элела, и раскинул шатер свой Бет-Элел из запада, а Ай с востока, и построил он там жертвенник Господу, и призвал имя Господа, странствовал Авраам, продолжая продвигаться к югу. Очень интересно, когда ты смотришь в Торе и Танах, и все Писания, все эти великие Божьи патриархи, они всегда строили Господу жертвенник. Вы не задавали себе вопрос, почему эти патриархи строили жертвенник Господу? Почему? Зачем жертвенник построить? И я думаю, что в этом недельной главе мы видим, что Авраам строит много жертвенников на каждом шагу при различных обстоятельствах. И моя тема сегодня, почему важны жертвенники в жизни патриархов? Почему жертвенники нужны? Они просто пришли, вышел из Харана, и он мог бы ничего не сделать. Но написано, он построил жертвенник. Давай сначала посмотрим, что такое жертвенник или алтарь. Что такое жертвенник? Я считаю, что это место жертвоприношения или приношения. Это также возвышенное или высокое место, построенное из камней. Это раньше, когда они построили жертвенник, то есть из камней можно построить такие возвышенные места для того, чтобы совершать определенные обряды или определенные молитвы именно на этом жертвеннике. И мы видим четыре основные причины, по которым были построены жертвенники эти патриархи. Первое. Жертвенник – это место встречи с Господом. Это место, где они имели встречу с Господом. Это первое. Потому что когда они... Ты скажешь, почему? Но Бог же, Господь же, Элохим, Он вездесущий. Почему строить Ему особое место, чтобы иметь встречу с Ним? Эти патриархи, они знали один принцип, что есть место, где, когда ты вызовешь имя Господа, Господь опускается. Поэтому они всегда строили жертвенницу. Это место встречи с Господом. И я думаю, что каждый из нас, у нас должен быть жертвенник, где мы имеем встречу с Господом. Каждый из нас. Ты говоришь, почему? Иешуа, у него разве была жертвенник? Абсолютно. Когда он всегда с народами, он проповедовал, и он исцелял людей, он написано, что и он удалялся в пустынное место. И там, что он сделал? Он общался с отцом своим. Он там всегда молился. То есть много мест, но у него было одно место, куда он всегда отправлялся. Куда он всегда ходил после его рабочего дня, когда он устал от людей, когда он совершает служение, он удалялся очень тихое место, пустое место, часто в гору, чтобы иметь общение с Господом. Это было его место жертвенника. И Авраам построил Господу жертвенник. И попозже мы увидим, какие места Авраам построил жертвенник Господу. Вторая причина жертвенник патриарха – это место, где они получили откровение от Бога, где Господь открывал себя человеку. Это место, где, когда приходит, Господь дает откровение человеку. Он раскрывает себя больше человеку, потому что человек удаляется от всей светной жизни, и он приходит к нему, к этому жертвеннику, для того, чтобы получить откровение свыше. Потому что написано, что без откровения свыше народ не обуздан. Без откровения свыше народ ходит сюда-сюда. Нету направления, нету цели. И чтобы ходить с Господом, нам нужна определенная цель. И одно истинное мы получаем место жертвенника. Третье, где, почему они строили жертвенник Господу, это место завета. Это место, где Всевышний дает обещание человеку. И попозже вы увидите, что Господь дал обещание Аврааму при этих жертвенниках, которые он построил ему. И четвертое – это место, где мы имеем вспоминание о том, что Господь сделал в прошлом в нашей жизни. Давай посмотрим, какие жертвенники построил Авраам в своей жизни. Первое. Читаем опять Бытие, 12 глава, 6 глава. 12 глава 6 стиха. Пишет: «И прошел Авраам по земле сей до места Шехема, и явился Господь Аврааму и сказал: потомству твоему отдам я эту землю, и построил он там жертвенник Господу, который явился ему». Первое место, где Авраам построил жертвенник, это место Шехема. Шехем. Это место, которое Господь дал ему обещание, что он дал его потомству ту землю, которую Господь обещал ему. И второе место – это Бейт-Элел, Бетел. Это там Авраам построил второй жертвенник. И что он сделал там? Он призывал имя Господне. Это был жертвенник молитвы. Это было место, где он вызвал к Господу, который призвал его. То есть, как важно иметь жертвенник в нашей жизни. И я считаю, что если мы хотим иметь плодотворную духовную жизнь, то каждый из нас должен иметь место встречи с Господом. И Авраам на этом месте, где он призвал имя Господне, попозже мы видим, что даже его внук Яков, когда он вернулся из своего дяди, в это место Господь явился ему. Есть что-то интересное о жертвеннике, который строится. Когда вы заходите в определенное место, допустим, вот в Израиль, когда толпа людей идет к стене плачет, да? И там они молятся. Люди верят, что там есть присутствие Божье. Почему? Потому что годами это место стало местом жертвенника для всего мира. И вот это место, особое помазание есть на это место. На это место есть особое присутствие, потому что годами люди начали призывать имя Господа именно на этом месте. И поэтому люди бегут туда толпами, и зная, что это место, действительно Господь отвечает на молитвы. Кто-то скажет: разве Господь не везде сущий? Он везде присутствует. Да, он везде присутствует. И с другой стороны, когда вы уезжаете в такие страны, как Индия или Африку, там, где люди поклоняются идолам, там, где они тоже строят жертвенники и приносят жертвоприношения этим местам, когда ты проходишь эти места, иногда жутко, потому что присутствие бесов, бесовское присутствие на этом месте, потому что они совершают определенные обряды, которые вызывают другие духов именно на эти места. И поэтому эти темные силы тоже строят жертвенники для своего Бога. И Авраам, он построил жертвенники Господа, чтобы вызвать имя Господа. И попозже мы увидим, что это место, где он построил жертвенник, когда он возвращался из Египта, когда был сын голод в Египет, и он пошел в Египет, и он возвращался. При возвращении это место стало как GPS для него. Когда он терял свое, наверное, направление, он знал, что это место я построил GPS, это жертвенник, и он возвращался именно к этому жертвеннику. То есть жертвенник иногда является местом возвращения к Господу. И Авраам возвращался из Египта именно к этому жертвеннику. И он там вызывал Господу. И я считаю, что каждая семья, каждая община, каждый город должен быть жертвенник молитвы. Должен быть жертвенник, где люди приходят и зовут имя Господа. В одном месте в Писании это купальник, где множество народ, больных, слепые, они лежали всегда. И написано, что в определенное время Дух Господний, ангел Божий пришел и возмутил воду. И когда он возмутил воду, какое-то особое присутствие было, и люди получили исцеление. То есть, когда есть жертвенник в нашей жизни, в наших домах, есть специальное место, где, когда ты встаешь каждое утро, это то место, где ты общаешься с Господом. И когда люди заходят в твой дом, они чувствуют это присутствие, потому что каждый раз, когда мы совершаем определенный обряд, можно назвать его молитва, поклонение, чтение слова, то ты это место, ты уделяет это место присутствия Божия. И люди заходят в твой дом, они ощущают это присутствие. Знаете, люди приходят к нам домой, и они не хотят уходить. Они говорят, что мы чувствуем какой-то особый мир в этом доме. Мы не хотим уходить. И иногда ты заходишь в дом чьи-то, ты хочешь быстро убежать от этого дома. Вы когда-нибудь чувствовали это? Заходишь в дом чьи-то, и ты быстро хочешь убежать от этого дома, потому что ты чувствуешь ауру, ты чувствуешь какое-то нездоровое присутствие, и ты это есть Дух хозяева, который живет в этом доме. А заходишь в другом месте, у тебя все хорошо, у тебя все прекрасно. Почему? Потому что на том месте есть жертвенник, который люди в этом доме, они приносят молитву Господу, поклонение Господу, или какие-то, там они размышляют над Словом Божьим. И вот эта аура именно находится именно в этом доме. И Авраам, он знал этот принцип, он знал это секрет, он знает эту тайну, и поэтому он везде всегда строил жертвенник Господу. И вот это второй жертвенник, который он строил, написано, что он вызывал Господу. И я думаю, что если мы хотим иметь прекрасный духовный рост и возрастание в нашей жизни, у нас должен быть жертвенник. Я помню, когда мы поехали в Россию, это еще было в начале 90-х годов, и только что открыл «Свобода». Но еще большая страна, Россия, и мы приехали туда, и нет церквей, нет мамы, нет папы, и не знаю, что делать. Но при тем, как поехал в Россию, у нас было такое обычай. Каждое утро, где-то 4 часа утра, мы вставали, молодежи, мы собрали молодежи, 10-12 человек, мы отправляли в край город, и там мы молились час-два. То есть Господь научил нас строить жертвенник. И вот когда мы приехали в Союз, и когда мамы не было, пастора не было, никого не было, Господь научил нас начинать строить жертвенник. Потому что когда человек построит жертвенник молитвы, он никогда не может уходить от этого. Он никогда не может не идти к этому жертвеннику каждый день. Почему? Потому что на этом жертвеннике, когда ты приходишь в этот жертвенник, ты имеешь встречу с Господом. И каждый день мы нуждаемся в встрече с Господом, не так ли? Каждый день мы нуждаемся, чтобы мы имели встречу с Ним. При тем, как мы поступаем в день, мы нуждаемся в Его духовной поддержке. Мы нуждаемся в его подкреплении духовное. И место, где мы можем это получать, это на жертвенник, который мы построили. И если у тебя нет жертвенника, значит, у тебя нет отношения с Господом. Это так и есть. Потому что Авраам имел отношение с Господом, потому что он постоянно строил жертвенник, где он имел встречу с Господом. И третье место, где он построил жертвенник, это в Хевроне. В Хевроне он построил третий жертвенник Господу. И попозже мы видим, что именно на этом месте, в Хевроне, царь Давид был корован царем над Израилем. То есть мы видим, что есть отношение между жертвенниками и действием Господа, и действием Духа Святого. Есть прямое отношение. Нету жертвенника, нету жертвы. Нету жертвы, нету присутствия Божия. Когда есть жертвенник, Аллилуйя. Когда есть жертвенник, значит, есть жертва. Когда есть жертва, значит, есть кто, кто принимает эту жертву. Это его присутствие всегда будет в твоей жизни. И если ты нуждаешься в присутствии Божьем, нам нужно построить Господу каждый раз жертвенник. Это жертвенник может быть твоя тайная комната. Это жертвенник может быть твоя машина. Это жертвенник может быть определенное место, которое ты уделял для Господа. Но обязательно нужно построить жертвенник. И даже мы смотрим, что в Танахе и в Торе жертвенник было физическое построение. Они построили камни, поставили возвышенности для того, чтобы там иметь встречу с Господом. Но наши дни, мы не строим. Я не могу прийти к тебе домой, и у тебя там есть камни, и там есть деревья на нем, там, где мы приносим жертвы Господу. Но. Мы это не сделаем в наше время. Но что мы сделаем в наши дни? Какие жертвенники мы можем построить Господу? В Новом Завете Бритаташа, Иешуа тоже говорит о жертвенниках. Посмотрим на Матфея, Евангелие от Матфея, 5 глава, 23 стих. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Откровение, 8 глава и 3 стих. И пришел иной ангел, и став перед жертвенником, и держа золотую кадильницу, и дано ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И, вознеся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Господом. В наши дни, я считаю, что наш жертвенник – это наши сердца. Это наши сердца. И какие должны быть структуры жертвенников наших сердца Господу? Какие должны быть структуры этих жертвенников, которые от наших сердца мы строим Господу? Первым, это должно быть место, посвященное Господу. Это должно быть особое место в нашем доме, в наши различные места, где мы можем иметь встречу с Господом. И что происходит на этой жертвенник? Давай говорим о том, что происходит на этой жертвенник. На этой жертвенник они всегда приносят жертву. Они всегда приносят животные, они убивают животные. И это животные, они приносят эти животные как жертву Господу. И животные убивают на этой жертвенник. И почему нам нужна жертвенник? Потому что когда мы приходим к жертвеннику Господу, мы приносим себе как жертву, живую Господу. И на этой жертве мы умираем духовно. Мы умираем духовно для плоти. И Раби Шаул говорит, что я каждый день умираю. Для чего? Для того, чтобы я стал живым для Иешуа. Для того, чтобы стал живым для Иешуа, он говорит, я каждый день умираю. И вы когда-нибудь видели, что человек, который мертвый, курит сигарету? Кто видел когда-нибудь? Никто не видел. Кто видел, что мертвый человек, который лежит, он сплетничает о ком-то? Когда-нибудь видели? А я тоже никогда не видел это. И почему я так говорю? Когда мы приходим к жертвеннику, мы умираем. И когда мы умираем, наши прежние дела уходят. Мы больше не творим наши прежние дела, потому что мы мертвые для креста. И потому мы мертвы для плоти, но живые для креста. И когда мы умираем, то мы становимся живыми для Господа. Место, где мы можем быть похожи на Иешуа, это место жертвенника. И Раби Шаул говорит, что я умоляю вас, братья, представить ваши тела жертву чё? Живую. Для чего? Благоразумного служения вашего. То для того, чтобы иметь благоразумное служение, мы должны умирать духовно. Мы должны быть мертвы духовно. Мертвый человек не реагирует на какие-то реплики другого. Он не обижается, он не ругается матами, он не бухает, потому что он мертвый, ему не нужно. Не правда ли? Потому что он мертвый. Мертвый человек не колит наркотиками. Он не колит это, потому что он мертвый. Ему это не нужно. И если мы замечаем, что мы еще реагируем на окружение, на обиду, на чьи-то слова, значит, мы еще не мертвые. Мы еще не пришли полностью к жертвеннику. Значит, нам нужно построить жертвенник. Если ты еще реагируешь на слова твоей жене, и ты обижаешься, как раньше ты обижался, значит, ты еще не мертвый. Знаете, ты еще не пришли к жертвеннику. И вот почему нужен жертвенник. Это место, где мы умираем для плоти. Если жена еще обижается, но для такой маленькой кто-то сказал не то, и она обижается, значит, мы еще не мертвые для плоти. Нам нужен именно жертвенник. Авраам нужен был жертвенник, потому что он должен стать отцом всего мира, всего народа Божьего. Поэтому Господь провел его через разные различные этапы построения жертвенника до того, чтобы он совсем не реагировал на что. И последний жертвенник, который Авраам строил, это была гора Мамория, где он принес Исаака на жертву. И когда уже Господь знал, что точно Авраам ничего не удержит от меня, он принес самого любимого сына, единого сына, он принес его в жертву. Это жертвенник. И Господь знал, что действительно Авраам уже готов именно стать отцом всего народа своего. Место жертвенник – это место смерти. И Иешуа говорил иными словами. Он говорит, что кто хочет идти за мной, пускай возьмет твой крест и иди за мной. Что такое крест? Крест – это место, где Иешуа был распят. То есть это место умирания, это место смерти, где мы распинаемся каждый наш плод, каждый день для того, чтобы стать живым для нашего Господа. И Авраам именно этим занимался, строя жертвенники, потому что он знал, что для того, чтобы стать отцом всего народа, он, его характер, он должен обуздывать свой характер, он должен быть угодный Господу. И Господь научил его через различные обстоятельства для того, чтобы он смог именно достичь этого. И сегодня мы с вами, Господь обещает, он ободряет нас, чтобы мы построили жертвенники для того, чтобы мы смогли быть похожи на Сына Своего. Аминь. Какие принципы построения жертвенника или что мы приносим на алтарь жертвенника? Я уже говорил, что мы приносим наши тела, наши сердца, как апостол Павел пишет в Римлянам 12 глава. Это первое, которое мы приносим именно на этот жертвенник Господу. И второе, мы приносим жертвы поклонения, благодарения через слова наши уст. Евреям 13 глава. Давай прочтем вместе, 15 стих. Итак, будем через Него неперестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. И мы приносим жертву хвалы, которая есть плод уст наши. То есть в этом жертвеннике мы приносим поклонение, которое есть плод уст нашим. Поэтому Раби Яков говорит о том, что мы должны следить за нашим языком. Потому что это тот же язык, мы поклоняемся Господу, и тот же язык иногда мы поклоняем людей. Потом говорит, что мы должны следить за нашим языком, потому что в этот жертвенник мы приносим Господу, и мы поклоняемся Ему, мы говорим Ему, как Он достоин, какой Он любящий Отец. Вот в этом жертвеннике мы приносим поклонение. И один из мужей Божьих, который именно этим занимался постоянно, это был царь Давид. Царь Давид постоянно принес Господу именно жертвы, хвалы, поклонения. Поэтому Господь назвал дал его муж по сердцу его, потому что он научился поклоняться Господу. Вы знаете, нам нужно научиться поклонению. Поклонение надо учиться сделать. Когда ты встаешь утром, даже когда у тебя нет настроения, ты можешь сказать, что Господь, я благодарю Тебя, я поклоняюсь Тебе, что у меня есть дыхание жизни. Если даже ты не умеешь петь, можно даже петь Ему: Господь, я люблю Тебя. Как дети приходят к родителям и говорят, что папа, я тебя люблю, мама, я тебя люблю. Он ждет тебя и меня. Иногда он ждет нас. Мы пришли к нему, не просто просить у него: отец, дай, дай, дай. Просто сказать: отец, я тебя люблю. Ты прекрасен, ты чудесен. Это выражение любовного отношения с ним. Ты говоришь ему: отец, ты прекрасен, папа, ты прекрасный, я тебя люблю. Одна из причин жертвенника — это приходить к нему утром, утром, рано утром. Давид говорит, что рано утром буду восхвалять имя его. Рано утром. Есть что-то интересное о вставании рано утром и приходить к жертвеннику, и приходить к нему, и начинать благословлять его. Все мужи Божьи, которые в Писании, каждый из них стали рано утром. Рано, что-то есть рано утром. Иешуа вставал рано, написано, что весьма рано утром он вставал. И он ушел в пустынное место, и там он общался. Давид говорит, что я рано утром. Есть что-то интересное рано утром общение с Господом. Если вы не научились, давай назначай, ложись спать вовремя, и рано утром начинает иметь твою жертвеннику, и начинает говорить ему: отец, я тебя люблю. Отец, я благодарю тебя за Иешуа, который ты дал мне. Я благодарю тебя за здоровье, которое ты мне дал. Потому что пока ты не пойдешь в госпиталь, ты не узнаешь, какое благословение у нас есть, здоровье. И ты приходишь к нему, к этому жертвеннику, и начинаешь благодарить его. Вот это благодарность, это поклонение, которое ты сделаешь с рано утра твоей жизни, наполняется его присутствием, и ты входишь в день как победитель, потому что ты знаешь, что он с тобой, потому что рано утром ты встал и пришел к этому жертвеннику. Есть что-то очень интересное рано утром. Я люблю вставать рано утром, еще с подросткового возраста. Я люблю это, потому что когда ты ходишь в день, как будто Господь уже подготовил к тебе к этому дню. Господь подготовил к тебе к этому дню, и ты все время на чеку. И когда враг подходит, ты знаешь, что да, это враг идет, и ты не обращаешь внимания, потому что он дает тебе все, что тебе нужно именно в этот день. Поэтому в молитве «Отче наш» мы говорим: дай нам хлеб насущный, дай нам на этот день. То есть хлеб на этот день нам нужно. Нам нужно настоящий хлеб сейчас. Поэтому народ Божий, когда они собрались ману, они собрали его рано утром. Вы видите, везде рано утром. Есть что-то интересное рано утром. Рано утром они собрались и собрались ману. Вот это хлеб на этот день. Нужно нам хлеб на этот день. Давайте мы не будем настолько busy, что когда мы встаем рано утром, первое — это посмотреть на мой Facebook, кто мне поставит лайк, или я посмотрю на Instagram, кто мне поставил, что там поставят, я не знаю, лайк или не лайк. То есть давайте, когда мы встаем рано утром, идем к нашему жертвеннику, потому что там это место встречи с нашим Господом. И Авраам знал это, все патриархи знали это, Исаак знал это, Яков знал это. Вы знаете, это будто зря, что они строили эти жертвенники, потому что они имели настоящую встречу с Господом. И рано утром вставайте рано утром и воевайте к Господу твоему. Рано утром дайте ему поклонение. Перед тем, как ты идешь на работу, подними гору, подними к твоему жертвеннику и приходи туда и отдайте ему хвалу и поклонение, потому что он достоин этого. Аминь. Он достоин этого. И когда ты начинаешь практиковать это, твоя жизнь будет наполнена обильным благословением, обильным его присутствием и обильным его мир, шалом, его наполнит твоя жизнь. И ты не будешь реагировать на всякие чепуха, которые ты встретишься в днем. Ты не будешь реагировать, потому что ты уже заряжен, ты уже одетый Божьей силой. И ты уже ничего не боится, потому что ты имел встречу с Господом рано утром. Исаия 55 глава, 6 стих, давай прочитаем вместе. Он говорит: ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте имя Его, когда Он близко. Ищите Господа, когда можно найти Его. И когда можно найти Его? Рано утром. Я не говорю, что днем Его нет, или вечером Его нет, но есть что-то особое рано утром. Попробуйте рано утром. Кусите, встаньте и вкушайте, что нас Господь благ. Начинайте это, и вы увидите, что есть что-то интересное, что-то сладкое в общении с Господом. Рано утром. Ищите Господа, когда можно найти Его. Вы знаете, я знаю людей, которым им, когда говорят о молитве, им все равно. А как только кто-нибудь болеет в семье, они поднимают всех на ноги. Давай молиться за меня. Ничего плохого с этим нет, но надо искать Господа, когда можно найти Его. И когда можно найти Его, призывайте имя, когда Он близко. Господь близко к нам. Как раньше никогда. Давай мы не будем народом, который спешим просто уходить каждый раз, не общаясь с нашим Господом. И другой пункт, который я хочу сказать, что мы приносим на этот жертвенник, это наш талант, дары и способности служить Господу. В этот жертвенник мы приносим наш талант, наши дары и наши способности служить Господу. Я верю, что каждого из нас, сидящих здесь, Господь уделял нам таланты, дары и способности, не так ли? Кто-то может петь, кто-то может служить, кто-то может что-то делать. Задавай себе вопрос, я использую ли эти таланты и дары для служения Господа? Не отвечай мне, отвечай Ему. Потому что один день Иешуа рассказал притчу о три человека, которые одного дал 5 талантов, другому 2 таланта, и третье 1 талант. И как каждый поступил с своим талантом, каждый получил свою награду. Каждый из вас есть особый талант. Не скажи, что я слишком молод, не скажи, что я слишком стар. У каждого есть талант для служения Господа. И одна из вещей, которые мы приносим на жертвенник Господа, это наш талант. Ищите, какой у тебя талант, и принесите этот талант в Господу. И Господь умножит этот талант. Написано, что кто имеет, еще прибавить ему дано будет. А кто не имеет, то, что даже маленький, который имеет, отнимется от него. Поэтому каждый из нас имеет чудесный талант. Давайте мы будем использовать наши таланты для созидания Царства Божьего. Потому что в этом есть твое благословение. В этом есть твой духовный подъем. В этом есть твое ободрение. Вы знаете, столько не люблю стоять здесь, проповедовать Слово Божие, если бы вы знали. Но все время, когда подготавливаюсь к Слову, Господь меня сам назидает, Он сам ободряет, Он сам меня укрепляет. То есть, когда ты используешь твой талант для служения Господа, ты сам получаешь благословение. Поэтому используй ваши таланты для созидания Царства Божьего. И еще другое, которое мы можем принести именно в жертвенник, это наши ресурсы, это наши финансовые ресурсы. Здесь это очень щепетильный вопрос. Я знаю один человек, который говорит, я люблю Господа, я поклоняюсь Ему, а Господь говорит, дай твои деньги. Он говорит, Господь, не трогай мой кошелек, это мой. Не трогай, это мой кошелек, не трогай. И очень часто, Царство Божие, часто мы так говорим Ему, это мой кошелек, не трогай. Но знаете, Раби Шаул говорит, все от Него, и все через Него, и все к Нему. Аминь. Все абсолютно от Него. Если у нас нет здоровья, мы можем идти на работу? Абсолютно нет. И поэтому все от Него, и все через Него, и все к Нему. И мы видим, что наши ресурсы, когда мы даем Господу, это говорит о том, где наше сердце принадлежит. И один день один молодой человек пришел к Иешуа, и он сказал, что Иешуа, что мне сделать, чтобы наследить Царство Божие? Ты помнишь, это молодой человек, когда пришел к Иешуа? Он говорит, что я законы Торы знаю с детства, я все делаю. Иешуа говорит, что да, соблюдаю Тору. Он говорит, я все сделаю с детства. А Иешуа ему сказал, окей, иди, продавай все, что имеешь, и приди, и иди за мной. А написано, что он опечалился. Он ушел, потому что у него было много имения. Давайте мы не будем как этим молодым человеком, чтобы на жертвенник не только молитву, не только поклонение, не только наши таланты, но наши ресурсы тоже принести Господу. Вы заметите, что Авраам, когда он возвращался из Египта, у него было богатство, золото, серебром и скотами. У него все было, потому что компенсация, то, что фараон захватил его жену, компенсация, он дал ему это богатство, у него все это богатство было. И Авраам, его сердце не было к богатству. Даже когда они возвращались, и была проблема между Лотом и его наемниками, он сказал: «Лот, вот вся земля, берите, где ты выберешь, а я пойду туда». И Лот выбрал самую красивую, зеленую, но Авраам выбрал другое место. И Господь благословлял его. Почему? Потому что его сердце не прилепилось к этому богатству. И когда наше сердце чисто, не прилеплено к богатству, то Господь дает нам еще больше. Потому что написано в Писании, в Евангелии от Иоанна, что если ты не можешь заботиться о мирском богатстве, кто может доверять тебе, что важнее? Царство Божие. И поэтому мы положим наши ресурсы именно на его жертвенник. Когда мы способны это сделать, то Господь знает, что мы ничего не можем утаить от Него. Тогда Он даст нам еще больше. Потом, итак, значит, мы строим жертвенник Господу, потому что это нужно. Я говорил о том, что рано утром – это прекрасное время. Практикуйте. Рано утром поставить твой будильник. Когда я начал поставить твой будильник рано утром, и просто это время не посмотри на твой Facebook или твой iPhone, но это время просто прийти к Господу и общаться с Ним. 10 минут, 5 минут. Так прекрасно ты почувствуешь себя. Твой плод начинает умирать, потому что на жертвенник твой плод умирает каждый день, когда мы приходим к Нему. Каждый день приходим к Нему. Я часто говорю людям, что если не буду ходить в присутствие Божие, все старое вернется. Поэтому, если не буду ходить в присутствие Божие, каждый день будем идти к жертвеннику, все старое вернется к нам. Для того, чтобы старое не вернулось к нам, нам нужно жертвенник, присутствие Божие. Это самое прекраснейшее место. Я верю, что Господь поможет нам именно идти к жертвеннику каждый раз. Господь поможет нам именно построить жертвенник, если у нас его нет. Если у нас есть, и мы покинули нашего жертвенника, пусть Он поможет нам возобновлять наше хождение к нашему жертвеннику. Если у нас есть, и мы ходим туда, пускай Он благословит еще нас больше, чтобы у нас было время проводить с Ним жертвенник. Потому что мы живем в таком мире сегодня, когда все фаст-фаст-фаст-фуд. Везде быстро. У людей нет времени для Господа. И нет времени для Господа. Еще забыл. Одно из вещей, которые мы ложим на жертвенник, это время наше. Время наше. Господь, нужно наше время на жертвенник. Потому что многие люди даже не приходят в общину по шаббатам, потому что у них нет времени. Но я тебе сказал, если не найдет времени для Господа, но я не знаю, когда, ну как можно ходить с человеком, не имея времени с ним. Как можно жить своей женой, не проводя время с ней, или она с ним. Нам нужно отдать наше время Господу. Я не говорю, что не работать, я не говорю, что ничего не занимается дома, но у Господа есть какой-то час времени, который Он ожидает нас, чтобы мы принесли наше время на жертвенник Его. Время принесем на жертвенник, время удалять нас изучение Слова Божьего, время иметь для общения с Господом. Это очередное, то, что мы в наше время можем принести Господу на этот жертвенник, наше драгоценное время. Я знаю людей, христиане, которые могут провести 6 часов, 8 часов возле кино, посмотреть кино, они могут смотреть до конца, от первого сериала до 20 сериала, но у них нет времени для Господа, нету. Он встал, первое, он свой чашки кофе, и все, зашел в твою машину, Господь благословит тебе за этот день, аминь, и пошел. Нам нужно давать время Господу. Если хочет иметь обогащение духовно, научиться вложи тоже твое время на алтарь Божий. Если научимся мы это сделаем, у нас будет обогащение нашей духовной жизни.